грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что в Кремле одобрена идея законопроекта о доле иностранного участия в российских средствах массовой информации. Этот законопроект предлагает ограничить указанную долю 20%. Закон должен вступить в силу в 2016 году, и после 2017 года Роскомнадзор будет иметь право предъявить претензии к собственнику средства массовой информации, если его уставной капитал не приведен в соответствии с этим законопроектом. Мы назвали нашу встречу «Зачистка медиарынка от иностранцев» с большим вопросительным знаком. И у нас в студии наши гости. Один из инициаторов этого закона – депутат Государственной Думы от ЛДПР Вадим Деньгин. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
И секретарь Союза журналистов России Рафаэль Гусейнов. Вадим, скажите, пожалуйста, как родилась идея этого законопроекта и чем вы мотивировали вашу инициативу?
Да. Ну, давайте вспомним несколько инициатив, которые были недавно предложены мной вместе в соавторстве с другими представителями фракций. Это «Благосфера», когда блогера приравнять к подобию средствам массовой информации. Вторая инициатива – это по хранению персональных данных на территории Российской Федерации. Ну и в этот момент как раз закралась мысль, что те структуры, те средства массовой информации, те информационные агентства, которые осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации на иностранные деньги, в каком формате они осуществляют? В 50% это неправильно. Тот, кто владеет миром, кто-то владеет информацией, владеет миром. Тут же я взял иностранный опыт. Соединенные Штаты Америки 25%, не более. Испания 25%. Англия большее количество, не 25, а порядка 40% имеет право доли иностранный капитал. В большинстве европейских стран вот эта доля процентного соотношения колеблется от 20 до 40% вот в этом периоде. Плюс две страны, которые абсолютно наплевали на иностранный капитал, это Китай и Индия. И когда мы заговорили о том, что, попадая сюда иностранный капитал в медиапространство, какие цели он преследует? Ну, во-первых, он хочет зарабатывать деньги. Ничего плохого, ничего личного, это бизнес, это нормально. Второе, давайте посмотрим, на кого зарегистрирован. Часть офшоров, реально. Мы вместе с депутатами от «Справедливой России» Парахиным и Вороненком от КПРФ подумали, так как они больше экономисты, чем я, рассмотрели ситуацию и поняли, что нужно кристаллизировать этот процесс, понять, то есть сделать его прозрачным. Как, кто владеет, на каких основаниях, и если ты делаешь это на территории Российской Федерации, ты должен это делать в соответствии с законом и платить деньги сюда, в наш бюджет. 20% нормальная практика для всего мира. То, что некоторые товарищи из дальних стран начали кричать, вот опять давление идет, опять какая-то там, я не про нашу программу, зачистка, что-то в этом роде. Поверьте мне, ничего такого абсолютно нет. Нормальная международная практика, но наше государство в эпоху информационной холодной войны, которую развязали не Россия, а Соединенные Штаты и Европа, мы с вами наблюдаем действительно атаку, и поэтому государство должно быть защищено. Тот, кто, еще раз повторяю, владеет информацией, владеет миром.
Давайте дадим слово Рафаэлю Гусейнову, секретарю Союза журналистов России. Рафаэль, вы усматриваете здесь какую-то угрозу независимости прессы и повод придраться и закрыть неугодные СМИ?
Вы знаете, я хочу сказать, что в любой стране, особенно в трудные времена, такие времена сейчас переживает Россия в связи с военным конфликтом на Украине, в связи с санкциями против нас, средства массовой информации являются стратегическим оружием, не менее важным, чем бомбы, ракеты, танки и так далее. Поэтому любое государство имеет право и обязано в интересах своих граждан, своей безопасности, естественно, наблюдать за тем, какой капитал, каким образом участвует вот в этой борьбе. Вы знаете, сегодня вот наш коллега Михаил Леонтьев, вы знаете, он сейчас в Роснефти работает, да?
Да.
Вот, он сегодня выступал по поводу известной истории, которая нашумела. Я имею в виду арест руководителя АФК-система Евтушенкова. Почему я об этом говорю? Потому что совершенно четко Леонтьев сказал, это его точка зрения, кстати, что первая информация о том, что Роснефть пытается купить Башнефть, прошла через ведомости. И потом она была распространена в других средствах массовой информации. То есть Леонтьев, это его точка зрения, повторяю, считает, что это все следствие некого американского влияния. То есть получается как? Здесь есть газета с западным капиталом, и она каким-то образом влияет на российское общественное мнение. Вот такая позиция. Поэтому я сегодня вместе с коллегой участвовали в дискуссии в Государственной Думе. Есть некое ощущение общественного мнения, которое выражено было, опасности наших нынешних взаимоотношений с Западом и Соединенными Штатами в частности. Я имею в виду и политические взаимоотношения, и военные, и экономические, в том числе взаимоотношения со средствами массовой информации. Поэтому и возник этот вопрос.
Давайте дадим слово нашему коллеге Григорию Пасько, независимому журналисту, в прошлом политзаключенному. Григорий, вам не кажется, что этот законопроект может чем-то напоминать закон об иностранных агентах? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Я внимательно слушал наших законодателей. Вот то, что вы спрашиваете, такая, к сожалению, возможность и угроза существует. Все ссылки на заграницу, это, конечно, хорошо, но почему-то они звучат только тогда, когда власти выгодно что-то внедрить законодательно. Почему-то эти примеры, эти ссылки не звучат тогда, когда речь идет о свободе слова и свободе после слова. Тогда надо бы дальше пойти, наверное, выгонять весь иностранный капитал, где он есть, ну, например, в автосборочном бизнесе, в кондитерских, я знаю, у нас тут в Подмосковье есть, и так далее. На мой взгляд, речь здесь идет о контроле над СМИ. Вот, может быть, не впрямую, не в лоб, так, но все равно. О влиянии на редакционную политику экономическим путем, между прочим, самым эффективным в плане удушения свободы слова путем. Вот почему в нашей стране нет независимых СМИ. Это мое убеждение. Потому что так или иначе все они зависимы экономически. Что еще касается этого законопроекта? Я согласен с Антоном Носиком, который говорит, что это закон о полной ликвидации в России коммерческих медиа. Потому что этим законом, по сути, устанавливается закрытый пункт уполномоченных, в кавычках, собственников средств массовой информации в Российской Федерации. Братья Ковальчуки, братья Ротенберги и государство. Вот и все. Ну, а дальше законодатели наши, мы знаем нашу нынешнюю Госдуму, они могут пойти и дальше. Например, запретить учреждать СМИ и участвовать в проектах, связанных с издательствами, с газетами, лицам, имеющим двойное гражданство, а также не родившимся в России, являющимся там, не являющимся представителями титульной нации, ну и так далее. И мне кажется, что вот этот закон, касающийся журналистики, средств массовой информации, это далеко не первый и точно не последний закон, который так или иначе будет ограничивать права.
Спасибо, Григорий. Мой вопрос Вадиму. Вот я в свое время работал на НТВ, и мы там в период кризиса хотели привлечь Теда Тернера, акции ему продать, и Дума специально приняла закон, что не может американец работать типа на российском телевидении. А потом, когда нас выгнали, он стал гендиректором, американец Йордан. То есть это все было прикрытие такое, политическое, шумовая завеса, чтобы изгнать просто неугодных. Может ли ваш закон, может быть, вопреки вашей воле, так кем-то быть истолкован и использован вот во зло?
Вы знаете, ну, любую инициативу мы можем придать обструкции, любую инициативу. Любая инициатива нравится, не нравится, это нормально, и она обсуждается. Если она обсуждается с достаточно живо в обществе, значит, на то есть спрос. И если за это хватаются средства массовой информации, значит, дорога ложка к обеду. Но, вы знаете, я не думаю, что сейчас стоит говорить о том, что этот закон будет использован. Как раз вот Рафаэль сказал о том, что действительно идут боевые действия. На Россию реально идет атака. И возможно бы, я допускаю мысль, что этого закона не появилось бы, если бы не было такой тяжелой обстановки вокруг России. И то, что ее торпедируют, атакуют, это является следствием. А вот как раз Григорию я отвечу. Вот смотрите, Григорий, закон о персональных данных. Сколько поднялось шума из-за него? Какое имеете право, я хочу хранить, где я хочу, и почему вообще мощнейшие трансатлантические гиганты обязаны здесь эту информацию хранить. Испокон веков сложилось, что корпорации производит программное обеспечение, производит устройства, телефоны, смартфоны, планшеты, абсолютно все, что хотите, но не на территории Российской Федерации. Конечно, создав и социальные сети, и все остальное, они аккумулируют у себя эти личные данные. Причем, как они ими пользуются, куда они их девают. В конце концов, мы узнаем о скандалах, что скрывается облачное хранение, и теперь мы с вами не застрахованы от того, что личная наша переписка, личная наша жизнь может стать достоянием каких-то мерзавцев.
Вот видите?
Вот это враги.
Первое предупреждение вам, да.
Да, спасибо. Вот, естественно, мы продолжаем. Естественно, те, которые так или иначе хаят этот закон, конечно, не хотят отдавать. Почему вы должны хранить на территории Российской Федерации? Но мы храним. И, соответственно, почему мы должны отдавать средства массовой информации в большем проценте иностранцам, которые вполне могут формировать общественное мнение, изменять мысли, идеи, перестраивать колонны людей, могут на себя затягивать. То есть это реально процесс глобализации именно в медиапространстве. И он опасен. И любая страна, и Америка, и Европа, и Азия, все прекрасно это понимают. Но почему-то никто не кричит налево и направо, что те же Индия и Китай закрылись, на 100% туда никто не попадет, никогда не попадет. И это всех устраивает. 25% Соединенные Штаты, они что там, дураки сидят? Конечно нет, они прекрасно понимают, что... Вот недавно, вспомните историю политическую, когда афроамериканцы вышли на улицы, и Обама прервал свой отпуск. Не случайно он прервал. Ситуация тоже неспокойная. Куда уходят деньги налогоплательщиков Америки?
Рафаэль, слово. Я знаю, что сегодня и Всеволод Богданов, и Павел Гусев высказали опасения в связи с этим законом. Вот какова позиция Союза журналистов?
Вы знаете, Союз журналистов действительно очень внимательно наблюдает за законодательными процессами в средствах массовой информации. И нам бы очень хотелось, чтобы четко исполнялись нормы закона. Ведь у нас в России, к сожалению, как бывает, принимаются очень хорошие законы, а вот на местах, особенно в далекой провинции, соблюдаются они не потому, что закон свят для губернатора или мелкого районного чиновника, а потому что у него есть своя точка зрения на этот счет. И вот я бы хотел обратиться к опыту, к интересному опыту Европы. Ведь посмотрите, в Европе, вот Вадим не случайно про Великобританию сказал, что там больше процент. Этот процент идет в основном за счет господина Мердока, австралийского магната и гражданина Австралии, который обладает довольно большим процентом средств массовой информации Великобритании. Те же китайцы, тоже любопытная, интересная вещь. Китайцы в Китае не допускают приобретение пакета акций со стороны западных любых зарубежных корпораций. Тем не менее, сами китайцы в Соединенных Штатах Америки скупают некие доли в разных СМИ. Но американцы сохраняют в неприступности три главных телеканала, три главных ведущих телеканала никогда никто никому не продавал. Это чисто американский бизнес, и никто близко туда не подойдет. Вот интересно будет нам вспомнить и попытки крупного российского бизнеса так или иначе внедриться в западные средства массовой информации. Я два примера знаю. Это олигарх Лебедев, который купил в Великобритании для своего сына издание. Ничего не сложилось. И бывший олигарх Пугачев, который купил тоже для сына крупную газету во Франции, тоже ничего не получилось. Поэтому этот процесс, он такой любопытный в том смысле, что наши западные партнеры, американцы, Великобритания, Франция, тоже не спешат отдавать средства массовой информации в руки как бы зарубежных инвесторов. Это тоже факт.
Григорий Пасько, вопрос. Как по-вашему, было ли вот иностранное участие каким-то залогом или гарантией независимости хотя бы отдельных средств массовой информации в России?
Ну, вот приходит, например, шведский концерн, медиаконцерн, норвежский, точнее, медиаконцерн Шипстед, который внедрял у нас через Петербург сначала, потом в Москву, такую газету, как «Мой район». Хорошая газета такая, с независимым мнением. Потом, по-моему, у нее начались, начиная еще с Матвиенко, какие-то наезды на нее, не знаю, там прекратилось иностранное участие или нет, но то, что эта газета была неплохая, она и сейчас есть, никак не влияло на объективность этого издания участия иностранного капитала. Есть пример «Аксель Шпрингер Раша», который издает очень качественные, на мой взгляд, журналы. «Forbes», «Geo», там, «Окей», «Биография». Но никак их нельзя упрекнуть в том, что они что-то там подрывают, какую-то деятельность подрывную ведут на территории Российской Федерации. Мне вот хочется Вадиму возразить кое в чем. Он говорит, что не надо отдавать иностранцам больше процентов, потому что они станут влиять. Да, так как влияют наши все абсолютно государственные, прогосударственные СМИ, никто влиять уже не может. Поляна зачищена до невозможности. Редкие островки каких-то там несогласных или альтернативных или противоположных точек зрения остались. Чего там защищать уже? Пример Индии и Китая – это замечательно. А почему КНДР еще забыли какую-нибудь? Давайте их вспомним, там Зимбабве, которые наши друзья, вот сказал Лавров сегодня. Почему нет из Госдумы инициатив, расширяющих права СМИ и журналистов? Нет разрешающих инициатив. Все только запреты, запреты, запреты. Да, обстановка в РФ тяжелая, я согласен. Но кто ее создал? СМИ, что ли, создали вот эти, которые редкие там оппозиционные? Да нет, конечно же.
Да, вот я, мне приходит на память, например, какие вам средства массовой информации приходят на память вот в связи с иностранным участием? Радиостанции?
Вы знаете, ну, помимо «Ведомостей», я вспоминаю в основном или журналы «МОД», или глянцевые журналы.
Да, да? Еще журнал «Форбс» более-менее политический.
Ну, да, вот именно более-менее. Но в целом,
когда-то итоги с «Ньюсуиком» выходили, да. Сейчас их закрыли.
В целом, вот действительно было «Гео» названо, какие-то журналы, связанные с путешествиями, с приключениями. Но по большому счету глянец, да, сказать, чтобы что-то по-политическое было сегодня. Ну, вы знаете, это очень быстро происходит. Достаточно чуть-чуть приоткрыть дверку. Не секрет, что все, что связано со СМИ, это достаточно прибыльный бизнес.
Да, вот как вы считаете, вопрос Вадиму, одному из авторов закона, не рухнет ли вот российский медиарынок, вот в таки, если с такими жесткими методами на нем работать?
Не рухнет. Не рухнет и будет дальше двигаться абсолютно, как он двигается во всех странах. А то, что страна себя защищает в этом плане, еще раз повторюсь, и не раз повторюсь, и завтра буду это говорить, о том, что мы смотрим на те же западные страны, еще раз говорю, там нет претензий, никто это не обсуждает, и не создается никакого ажиотажа вокруг того, что 25% в Соединенных Штатах есть контрольный пакет. Не контрольный, а имеется в виду пакет для иностранного капитала. Тем более, Рафаэль опять же обращается к нему, сказал, что китайцы активно скупают. Они скупают все, глобализация процесса идет. Но, как и я все время возвращаюсь вот к этим трем позициям. С благосферы что-то произошло, кого-то посадили, кому-то сказали что-то не писать, кому-то унизили, оскорбили. Абсолютно все либераль. Ничего такого страшного нет, как кричали некоторые товарищи. Второе. Закон о персональных данных. Что-то происходит? Нет. Такое страшное. Естественно, мы готовы двигаться. Мы готовы. Есть, существует рабочая группа. И сегодня мы в Думе заявляли об этом, что на территории Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи работает площадка. Экспертные советы. Мы готовы это обсуждать. Нет такого, что принимается и не обсуждается. Мы заявляем это открыто. Но, извините, пожалуйста, вопросы безопасности страны первичны, бизнес вторичны. Это знают абсолютно все и во всем мире. И поэтому никто не уйдет с российского рынка, потому что он слишком сладкий во всех отношениях. И в персданных, и в медиарынке. Потому что он всегда будет приносить деньги. И он всегда будет сладким для иностранных инвесторов. Другой вопрос. Если мы, абсолютно правильно сказал Рафаэль, приоткроем дверцу, поверьте мне, и в глянец будут вторгаться те статьи, которые опасны. Это я говорю абсолютно открыто и честно. Другой вопрос. Но мы не должны доходить до каких-то фобий и там кричать, вот сейчас нас атаки и так далее, и так далее. Но поймите правильно, конфликт есть, опасность есть. страна в опасности. И в этот момент мы должны принять определенное количество законов, которые смогли бы ее защитить. Я согласен с Григорием, что причем этот закон не запрещающий, он ограничивающий. Мы же не запрещаем иностранному капиталу участвовать. Пожалуйста, участвуйте, зарабатывайте, продолжайте. Но в связи с такой ситуацией вы должны это понять и принять вот такое сложившееся положение вещей. Тем более, вы правильно в начале передачи сказали, что закон вступает в силу с 1 января 2016 года, и год дается на приведение в соответствующие рамки, в рамках законодательства, необходимую документацию. Поэтому здесь нет никакой суеты, мы не несемся галопом по Европам, мы все делаем в рамках того законодательства, которое действует во всем мире, и ничего страшного в этом нет.
Рафаэль, что бы вы посоветовали, вот, например, владельцам издательства «Конде Наст», которые насквозь все американцы, вот как им здесь переоформиться или их закроют? Вот GQ журнал довольно политизированный, да. И там целый издательский дом у него.
Но я бы поспорил насчет GQ, насчет его политизации, в чем она выражается. Там в основном рассказывают...
Там работают Ксения Собчак, да, и Ксения Бородина, вот за счет этого.
Да, ну там, может быть, да, где-то одна сотая какой-то материал с намеком на политику. Ну,
Николай Усков был хороший главный
редактор. Да, но в основном они пишут о том, какие носки должны носить мужчины, какими презервативами пользоваться, какими запахами пахнуть. И вообще немножко ориентация, я бы сказал, она не политическая у этого журнала, а я бы ее назвал нетрадиционной. Но это их личное, это их дело этого бизнеса. Вы знаете, я бы советов не давал им никаких. Я думаю, что там умные, грамотные люди сидят. Вообще, американский бизнес, насколько я его знаю, он очень быстро и четко и умно адаптируется под интересы той страны, где он этим бизнесом занимается. Если они готовы и дальше зарабатывать деньги в этой стране, в России, господа, ну давайте мы будем считаться и с нашими национальными интересами, и с нашими стратегическими и тактическими. Это не означает, что надо ложиться под президента Путина и как бы как попугай повторять все, что он говорит. Доступна критика, и любая критика. Я, например, смотрю, как критикует очень любимая мной радиостанция «Эхо Москвы», значит, и президента, какие слова она употребляет. Но вы понимаете, ни одно западное издание, которое здесь представлено, не будет себя так вести. Поэтому, мне кажется, не стоит драматизировать ситуацию. Во-первых, до 2016 года еще довольно много времени. Вот у меня есть глубокое убеждение, что все, что связано с Украиной, этот конфликт себя исчерпал. Доступила какая-то та самая красная черта, после которой ни одна из сторон не пойдет дальше. Поскольку, в моем понимании, заявление о том, что надо ядерное оружие Украине развивать, это вот и есть та самая красная черта. И все сейчас складывается нормально. Вот если все сложится на нормально, уверяю вас, пропадет и вот этот такой настрой вокруг вот этих жестких мер. И вполне возможно, и санкции будут по-другому смотреться. И вот, может быть, Госдума вернется еще раз к этому вопросу, и по-другому она будет это будет представлять.
Вопрос к Григорию Паськову. Как, по-вашему, западные наши коллеги отнесутся к такому изменению в правилах игры на российском рынке прессы?
А как они отнесутся? От них что, зависит что-то? Нет, конечно. И согласен, было хорошо сказано, что да, рынок СМИ не рухнет. Да, но он перераспределится очень сильно в пользу двух названных мною кланов, приближенных к государству, с однозначной изложением точки одной только точки зрения на происходящее событие внутри страны и в мире. Было сказано, что с блогосферой произошло ничего страшного. Да произошло. Что значит ничего не произошло? Блогеров приравняли к СМИ популярных, установили над ними дамоклов контроль, шаг влево, шаг вправо, все, будет человек размазан, выдавлен куда-нибудь за границей,
нет, все. Нет такого. Есть четкая позиция по данному закону, что если вы перевалили неприятное слово, некрасивое слово, перевалили 3000 пользователей актуализированных в сутки, то вам приходит уведомление Роскомнадзора, что вы подлежите регистрации в реестре. Что тут такого плохого? Даже я зарегистрирован в реестре. Что плохого? Вы боитесь чего-то. Вы пишите, пожалуйста,
хорошо,
если надо...
Что ругать такого хорошего в том, что закрыт доступ к нескольким сайтам?
Да, к Ежу, Граниму и Каспарову, да.
Да.
Ну, вы должны прекрасно...
Вообще непонятно. Вообще там не было ничего такого страшного, но тем не менее, вот закрыли, да. Я понять могу законодателей, которые сейчас в нынешних условиях стараются как-то вот там закрыть то, запретить это, но принять их инициативы, увы, нет.
Ну, Григорий, естественно, всегда будут критические замечания, не критические, позитивные. Поверьте мне, многие встретили очень положительно вот эту инициативу. И, кстати, я вас искренне приглашаю на территорию комитета, в экспертный совет, где вы можете отставить свою точку зрения. Мы готовы в ближайшее время, я думаю, провести круглый стол или парламентские слушания. И,
да ладно, серьезно.
Я писал
вам официально, вы не отвечали. Я лично подходил к этому человеку, который Митрофану. Он на меня смотрел, как на инопланетянина.
Ну, секунду, Митрофанова я не видел.
Давно.
Я его не видел с лета. Даже практически с весенней сессии, где-то там под конец. То, что с ним, я не знаю, не созваниваюсь, и поэтому гарантируйте, там отвечать за него пока не могу. Ну и чернить не могу, как недавно сказал Песков. Если на человека есть претензии, значит, он должен ответить. Поэтому здесь...
Мы ваши инициативы предвидели давно, поэтому с 2009 года проводим по всей России школы блогеров, где учим их соблюдать закон и не лишний раз не
вот как раз и по блогерам можно собраться. Кто, кого ущемили, я хотел бы посмотреть ему в лицо, чтобы он так расстроился, и прямо его привели в участок, там посадили в кутузку, он там сидел за какие-то слова. Да нет такого. Нету. Никого не обидели. Просто есть реестр. Еще раз говорю, если ты пишешь критическое в отношении Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, министров, там, Деньгина, Жириновского, ЛДПР, что хотите, пишите. Но нужно писать в рамках приличия, в рамках культуры, отвечать за те слова, которые вы, так сказать, выскребаете из своего электронного пера. Ничего страшного в этом нет. Попробуйте выйти на улицу, попробуйте кому-то сказать неприличное слово. В лучшем случае можно получить в лицо, в худшем случае можно пойти, вас отведут в участок, вы будете отвечать по всей строгости закона, и еще и заплатите 1 000 000 рублей за нанесение морального вреда. А в интернете люди путают вседозволенность со свободой. Это две страшные вещи, которые люди, к сожалению, перестали различать в интернете. Я не говорю про всех. Медиаграмотность у нас, интернет, очень на низком уровне. Мы купили гаджет или устройство и не знаем, что такое интернет, что такое сервер, что такое, вообще, каким образом родился интернет, какие-то, что такое СОРМ. То есть люди должны хотя бы знать начальные постулаты интернета. Этого нет.
Этику общения.
Этику общения, приличие. Мы же с вами культурные люди, мы с вами прилично общаемся. Поверьте мне, блогеры... Есть люди, есть один человек, который хамски мне на уголовное дело наговорил. Но я не собираюсь с ним спорить. Это его личное дело. К сожалению, я бы его был бы в другом статусе, я бы его наказал. Дал бы по лицу. Мужик, ну, перед мужиком должен ответить за свои слова. Но, к сожалению, он скрывается в интернете. А когда передо мной появится, вот тогда мы посмотрим друг другу в глаза и его спрошу. Что ж ты такой, ладно, товарищ, да, несешь такую...
Договорились, я к вам приду, чтобы посмотреть друг друга.
Вот, я с большим удовольствием, всегда рад вас видеть.
Там будете... Спасибо, Григорий. Познакомитесь. Рафаэлю слово. Как по-вашему, вот эти закрытия Ежа, Каспаров.ру и Грани.ру, это удар по гласности?
Разумеется, я считаю, что удар по гласности. Я внимательно читал Каспарова, в частности, то, что он пишет. Я не согласен с целым рядом его высказываний. В то же время я полагаю, что его точка зрения, он достаточно человек интеллигентный, воспитанный. И в моем понимании он очень эмоционален. Ну почему нет, пусть высказывается, он в какой-то степени является и национальной гордостью СССР, а потом России, он имеет право на свою точку зрения, хотя мне показалось, вот его побег за границу, он был несколько поспешен, уж кто-кто, чтобы Каспарова кто-то здесь, но я не верю в то, что его могли привлечь каким-то образом к некой ответственности. Вот в этой...
Да, у нас, к сожалению, этот год такой малоурожайный, считалось, три гения есть в России современной, это Калашников, Перельман, который доказал теорему Пуанкаре, и Гарри Каспаров. И вот Калашников по грустным причинам покинул этот мир, а Перельман и Каспаров уехали. Вот вам и атмосфера в нашей стране.
Ну, все-таки не надо, на троих, да, ну, мне кажется.
Три человека – это не показатель. Перельман не взял 1 000 000 рублей, 1 000 000 долларов, а уехал, и я не знаю, взял ли он это деньги или нет, или это был красивый ход.
Давайте дадим слово Елизавете Осетинской, которая во многих СМИ с иностранным участием проработал, сейчас наш шеф-редактор проектов РБК. Добрый вечер, Елизавета. Видите ли вы угрозу гласности в законопроекте о ограничении прав иностранных инвесторов в российских СМИ?
Здравствуйте. Ну, мне кажется, что это, ну, так сказать, вопрос с очевидным ответом. Конечно, я вижу угрозу гласности и конкуренции в СМИ, и вообще, так сказать, развитию культуры СМИ и много чего еще связанного со СМИ. Вообще это такой, как бы, шаг, ну, в направлении цензуры, я бы сказала.
Вот Вадим,
в той или иной степени контроля над СМИ, то есть как бы квази-цензура, скажем так.
Вадим Деньгин, который у нас в студии находится, депутат ЛДПР, один из авторов этого законопроекта, считает, что просто перерегистрироваться надо, создать, как вы сказали,
свое собственное ООО, организационно-правовое ООО.
Да, и все, и всех делов,
как вы считаете? Чтобы не было, просто здесь разговор идет о конечном бенефициаре, чтобы у конечного бенефициара было 20%. То есть, чтобы вы понимали, учредитель может быть российский, но у него учредитель иностранное лицо или офшорная компания, которых достаточно много, учредителей у тех же средств массовой информации на данный момент.
Как вы считаете, из-за этого?
Ну, вы сейчас говорите о технической стороне дела, а я говорю о фактической. Вот возьмем, например, структуру газеты «Ведомости». Я просто в данном случае спорю с уважаемым депутатом. Там вообще учредителем СМИ является российское юридическое лицо ЗАО «Деловой стандарт». Ну, так сказать, если ничего не капитализ, или там, так сказать, ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа». Могу уже за давностью лет просто забыть. Вот. Так сказать, вы же говорите об учредителях, конечных бенефициарах, правильно?
Да.
А чем вас, вы можете объяснить, вы внесли законопроект, а чем вас, собственно, не устраивают иностранные бенефициары? Вот я была главным редактором этого СМИ некоторое время. Вот, я вам могу рассказать, как на самом деле там, ну, обстояли дела, да, то есть в смысле отношений с учредителями.
Ну, расскажите, вот интересно.
Вот. Я вам рассказываю, у меня не было отношений с учредителями. Они не давали мне никаких указаний, что делать. Не звонили, ни о чем не спрашивали. Я отчитывался в таком, ну, так сказать, в плане, знаете, раз в год на совет директоров съездить, сказать, вот у нас в России дела идут. Так сказать, мои коллеги, которые отвечали за бизнес, они рассказывали про цифры, про бизнес. Бизнесом было хорошо, мы зарабатывали деньги. Вот. Я думаю, что они не сейчас продолжают зарабатывать деньги, желаем в этом всяческих успехов. Вот. Вас что в этой схеме смущало?
Елизавета, при всем также к вам уважении, сразу скажу, я не верю в то, что владельцы структуры информационного агентства не влияют на политику, не влияют на вас, как на журналиста или топ-менеджера, но который управляет
считаете,
процессом.
Я сейчас говорю неправду. Вы меня публично, так сказать...
Нет, почему публично? Я не верю. Я как человек имею право не верить. И как у нас средства массовой информации, то есть они находятся в ведении...
А что мне сделать, секундочку, а что мне сделать, чтобы вот мои слова, просто я как бы человек...
Нет, вы имеете право, я не упрекал, подвергаю их, я только... Извините.
Ну, никто не упрекал никогда, и, надеюсь, не может и не сможет упрекнуть там в коррумпированности...
Нет, я ни в коем случае, побойтесь Бога, нет.
И так далее. Нет, просто на рынке у меня довольно неплохая репутация. Почему вы мне отказываете в праве говорить правду сейчас?
А какую правду? В чем? В том, что Россию атакуют и через средства массовой информации, которыми владеют иностранные структуры, могут...
Иностранные акционеры не давали никаких указаний, что и как писать.
Сегодня они не давали, завтра дадут, завтра изменится ситуация, мы не знаем, какой завтра будет день.
Но вы говорите о гипотетической ситуации.
Правильно, а законы создаются в том числе и для гипотетической ситуации, для того, чтобы они могли пресечь ситуацию разрушения страны, вопреки того, кто решил прийти и поиграть страной в тот момент, когда ей тяжело.
Законы создаются, когда они какие-то реальные вещи пытаются регулировать, а пока угрозы как бы никакой-то нет. В общем, нет никакого с иностранными учредителями, которые оказывают проводят какую-то антироссийскую политику. Я, во всяком случае, этого с ними не замечаю. То есть я гражданка России к интересам Родины отношусь с большим уважением. Но я не вижу, мне не кажется, что какой-то СМИ проводит антироссийскую политику.
Да, Елизавета, я просто приведу пример наш НТВ. Вот когда мы говорили, что Гусинский нам ни разу не позвонил, нам наши захватчики говорили, а он вас назначил, знаешь, какую политику вы будете проводить. Вот так может вам какой-нибудь ваш недоброжелатель сказать, что ваши хозяева, зная ваши убеждения, вас и назначили, поэтому вы не нуждались в их, так сказать, накачках и в их...
Ну, вы знаете, Я просто не сталкивалась с недовольством каким-то существенным своей редакционной политикой ни со стороны акционеров, ни, честно говоря, со стороны российских структур. Ну, мы в основном писали, конечно, про бизнес, и сейчас я продолжаю тоже этим заниматься. То есть моя специфика экономическая, там, в меньшей степени общественно-политическая журналистика. Ну, я как бы не получала никаких особенных претензий, в том числе и... То есть, если, например... власть была бы недовольна, говорила, вы занимаете антироссийскую позицию. Она бы, наверное, мне об этом сообщила, но сказала бы просто в порядке общения.
Елизавета,
вроде бы этого не было.
Это Вадим Деньгин. У меня вопрос к вам.
Да.
Вот какого характера?
Да.
Вот мы как профессионал проработали в структурах, которые имели отношение к иностранным инвесторам. Вот давайте перенесемся на территорию Соединенных Штатов Америки, у которых 25% есть допущение, потолок именно иностранного капитала. А там возможен такой диалог, чтобы повысить до 50%, как у нас в Российской Федерации?
Подождите, давайте посмотрим следующую ситуацию. Вы знаете, есть такое издание Forbes Media, корпорация такая.
Да, конечно.
И вот ее сейчас приобрели сингапурские инвесторы. Там были акционерами семья Forbes, Bona, вот группа YouTube. Ну, вот там просто основатель группы YouTube, его фонд инвестиционный, он тоже был там, вошел до кризиса на американском рынке, вошел там... И, видимо, не знаю, насколько он там заработал, хорошо или плохо, я там не разбираюсь в ситуации. Вот недавно совершилась сделка по продаже это инвесторам из Азии. С бенефициарами не американскими. И никто, в принципе, от этого не пострадал. Вот есть Польша. В Польше есть компания Axel Springer. Это немецкая компания. Она, так сказать, у нее там есть компания, и она там издает тоже журнал Forbes и журнал Newsweek. Вот, и ничего страшного не происходит.
Но 25% в Америке, но 25% в Америке они никогда не изменят на 50, потому что прекрасно понимают, что свои просторы они будут охранять.
Объясните, пожалуйста, подождите, это я еще раз детали американского законодательства не знаю, я не изучал, я предпочитаю опираться на факты.
А у нас, к сожалению, мы обязаны опираться на их тоже законодательство, к великому сожалению.
Вадим, из-за этого говорится, что 100% у них сингапурский капитал, то есть как не 25, а 100%.
Понятно, ну, здесь в данной ситуации такое имеет место быть, но в ближайшее время они, если будут осуществлять деятельность на территории Российской Федерации, они будут, если примется данный закон, то 20% они обязаны будут здесь иметь своего иностранного капитала.
Елизавета, чтобы вас не задерживать, вы видите угрозу цензуры в принятии этого закона?
Ну, это не является непосредственной цензурой, да, надо понимать, что, во-первых, цензура запрещена Конституцией, вот, во-вторых, ну, так сказать, это непосредственно не цензура, но это, конечно, шаг в направлении, ну, так сказать, квази-цензуры и влияния, да, усиления влияния на СМИ.
Спасибо вам большое. Это была Елизавета Осетинская, шеф-редактор проектов РБК. Давайте дадим слово Григорию Пасько. Григорий, как вы считаете, вот после принятия такого закона, будут ли чувствовать себя в безопасности главные редактора подобных изданий? Вот в смысле, что их не снимут с работы?
Да, конечно же, они станут более лояльными, они станут более осторожными, упреждать какие-то вещи, которые могли бы раньше сказать, потому что я говорю, что экономическая зависимость – это очень сильная зависимость. Когда она есть, тогда человек, редакция, СМИ, они как бы как на поводке содержатся. Я согласен с Елизаветой, что я тоже не вижу угрозы для России со стороны тех СМИ, которые сейчас существуют с иностранным участием. Но я уже называл несколько журналов. Я их регулярно читаю. Я не вижу, что там нападки на Россию в журнале «Геотревелер», например, или «ОК», или «Биография». Да? А угроза есть. И России причем угроза есть. Она в однобокости освещения действительности российскими СМИ. Угроза этого лживости государственных СМИ, откровенной лживости, вырождение профессии журналистской. В этом я вижу угрозы. Профессия уже не видна журналиста, она скатилась до пропагандистского визга откровенного. Конечно, цензура будет появляться, как она появилась, например, вот мы говорили здесь о благосфере, да, в «Живом журнале». Вот там топ когда-то был на топ похож, сейчас там сплошная политика и сплошная однобокая причем политика. А если говорить о каких-то святынях, что там на наши там покушаются что-то, там 20-30%, почему-то мне вспомнился давний пример о том, что, по-моему, святыней Соединенных Штатов производства мультика или там чуть ли не Голливудом, не, по-моему, только мультиком, владеют японцы, кажется.
Да, и всеми автомобильными концернами давно владеют уже иностранцы. Да, но вот почему-то Вадим считает, что они берегут свой информационный рынок, да. Вот вопрос Рафаэля Гусейнова. Вот сейчас арестовали Евтушенко с домашним арестом, а при этом уже арестован учредитель газеты «Собеседник», одной из самых острых, где Дмитрий Быков работает. Или вот у Бажаева, который финансировал «Новые известия», отбирают бизнес. Вы считаете, что это косвенное влияние на редакционную политику?
Знаете, вот что любопытно, Елизавета очень интересный вопрос поставила, что ей никто не звонил по телефону, да, из Соединенных Штатов и не давал,
инструкции.
Да, и не давал конкретные указания. На первой полосе напечатать такую-то статью. Вы понимаете, управление СМИ на Западе отработано много лет назад. И, конечно, там более деликатные формы управления, нажима и руководства, чем у нас в России, чем у нас в Советском Союзе. Гораздо более деликатные. Но это не означает, что они менее жесткие. Просто у нас СМИ на данном этапе политизированные. И власть имущие, конечно, больше волнует проблема политики. Не то сказать в политическом смысле. На Западе больше волнует проблема бизнеса. Попробуйте, вытроньте корпорацию, которая продает условно там Макдональдс, Пепси-Кола, там Локи и так далее. Вы получите, это корпорации, которые приносят рекламу в издание, на телевидение, на радио, в газеты. Вас выстроят в течение 5 минут. Критиковать сенатора, президента Обаму, конечно, это гораздо проще. Это у нас все наоборот. Поэтому я думаю, что вот эти механизмы, они достаточно сложные здесь, в России. Конечно, какое-то влияние события, происходящие на Украине, санкции оказывают на газеты. И в целом большой бизнес российский, я это знаю совершенно точно, не очень-то и стремится иметь СМИ у себя в пакете, да, если у него есть торговля нефтью, газом, там, золотом, я не знаю, еще чем-то, хлопком, еще ему в довесок вешают газету или телеканал и говорят, вот ты помогай, и у тебя будет все хорошо. Многие от этого отказываются. И, кстати, вот Лукойл, например, который управлял «Известиями», он категорически отказался в свое время, попав в кучу скандалов. Многие не хотят этим заниматься. Поэтому нужно какое-то время, чтобы выстроить эти отношения, ну...
Да, вот, Вадим, кстати, по-моему, ваш комитет запретил маленьким кабельным каналам рекламой коммерческой заниматься, и они все загибаются. Вот.
Ну, не комитет. Комитет только может рассматривать, да. Запрещает.
Ну, закон тут поддержали.
Закон, вы. Да, поддержали, но здесь я считаю, что вопрос двоякий, стоит этого, наверное, обсуждать, закон есть.
Госкомсвязь, да, это?
Да, 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 вот я думаю, что в ближайшее время проведем не один круглый стол по этой тематике, пригласим заинтересованных лиц и будем обсуждать это в рамках открытых слушаний.
Григорий Пасько, вопрос. Вот как, по-вашему, могут ли коммерчески задушить независимую прессу, запретив ей, ну, например, канал «Дождь» запретили дорогую рекламу, там, не буду называть чего, и, конечно, их доходы упали?
Ну, мы уже наблюдали несколько примеров, когда вот буквально на глазах на наших из-за отсутствия рекламы некоторые СМИ, не совсем там плохие, они, ну, практически переориентировались, если не исчезли. Например, газета «Совершенно секретно». И я думаю, то, что нет экономической независимости у многих СМИ, это нехорошо, потому что их можно закрыть, там, я не знаю, путем уже опробованного метода миноритарных, мажоритарных, там, не знаю, каких-то акционеров, и 3 часа закрыть. Потому что они юридически, экономически не защищены в этом плане. Я уже говорил, что если будет влияние государства очень сильно, да сколько, 80% остается, да, то это значит 80% возможности влиять на политику средства массовой информации. Ну, что было сказано о том, что в США управление СМИ деликатно и отработано. Ну и что? Да, отработано. Наезжать на Макдональдс США, да можно. Я наблюдал это, наезжают, да ради бога. И штрафы там судятся с ними, и пишут про них разное всякое. Но они там рекламодатели, да, но не владельцы СМИ, эти макдональдсы. А у нас «Газпром» владелец медиахолдинга. Никто не говорит о том, что это непрофильные активы. Да вот владеет и все. Попробуйте наехать на «Газпром» или на «Роснефть», на эти священные коровы. Это структуры для журналистов, кстати, более закрыты, чем Министерство обороны.
Да. Как вы дальше будете действовать, Вадим? Когда будет первое слушание этого закона?
Завтра как раз будет заседание комитета, на котором соберутся представители всех абсолютно фракций, которые включены в наш комитет. Завтра мы рассмотрим несколько вопросов, в том числе и данный законопроект. Я его доложу на комитете, там будут средства массовой информации. И после этого, естественно, документы направятся на Совет Думы, где определят день первого чтения. И соответствующим образом тогда он должен, у нас голосование происходит в 5 вечера, то есть в один из дней, в 5 вечера мы проголосуем, каждая фракция проголосует за этот законопроект.
Рафаэль Кокпаш, нужна ли экспертиза общественной палаты, где есть вот комитет по СМИ?
Конечно, это не помешает, там достаточно компетентные, квалифицированные люди. Вообще, это такой вопрос, когда чем больше общественное мнение будет вовлекаться в это обсуждение, тем лучше. Я бы даже предложил послушать главных редакторов. Вот почему-то их голоса на самом деле не слышно. Вот Пасько не случайно говорил о том влиянии, которая в Соединенных Штатах оказывается на средства массовой информации. Вы понимаете, есть такое понятие самоцензура. Совсем не обязательно, чтобы Осетинской кто-то звонил, она сама многие вещи понимает. Я работал руководителем изданий в холдинге «Газпром Медиа», в «Труде», в «Трибуне». Мне тоже никто не звонил, понимаете? Я сам понимал многие вещи, и мои сотрудники понимали, о чем можно писать, о чем не знаю писать. Я боюсь показаться циничным, но, понимаете, если ты работаешь в издании, и ты получаешь там зарплату, ты должен принимать некие правила игры. Или будь независимым и уходи тогда, и в другой стороне выступай, понимаете? На другой стороне выступай. А так, значит, и здесь сидеть, и в то же время критиковать тот же «Газпром», ну, это и не очень честно, я думаю, и не очень правильно, и не очень справедливо.
Ну, разумеется, вы не критиковали «Газпром», а есть люди, которые в деликатной ситуации, им надо же новости делать. А «Газпром», например, если акции упали, приходится об этом говорить?
Да, и надо об этом говорить, я считаю. И это на пользу самого «Газпрома». Другое дело, «Газпром» ли, «Роснефть» ли, «Лукойл» ли там и так далее. Мне кажется, там те, кто управляет прессой, те, кто занимается прессой, люди достаточно образованы, они должны понимать эти вещи. Иначе умирает газета, умирает телеканал. И я не буду называть, но тоже НТВ, вот как бы канал, который был номер один в плане информационного, во что он сейчас превращается.
Да, грустно.
Обидно и грустно.
Да, Григорий Пасько, вопрос, как по-вашему, должны ли вот такие холдинги, как «Металл Инвест», там, Алишер Усманов или «Газпром», отказаться от непрофильных активов в виде средств массовой информации и выставить их на открытый рынок?
Ну, вообще-то это признак не дурного тона, когда ты владеешь непрофильными активами в цивилизованном бизнесе, да? У нас это всегда как бы так было и остается. И, кстати, Рафаэль тут затронул то, что как это работать в «Газпроме» и критиковать «Газпром». А вот так, если ты журналист, то ты обязан это делать. Не хочу, не хочу, а обязан это делать. Я работал в военной газете, я писал правду.
Ну, известно, чем это закончилось для вас, да?
Стоп, Рафаэль. Дело десятое, чем это закончилось. Закон обязывает меня быть журналистом и дает мне права. А вот тут система ведомственных СМИ, это уже не журналистика. Это там, я не знаю, какие там стенгазеты какие-то, местечковые, ведомственные и так далее. Когда нельзя вообще ничего сказать.
Да,
супротив и правду. Это не есть хорошо.
Я помню, Борис Абрамович Березовский, так сказать, не буду говорить, к ночи светла ли ему память, это оставим в стороне, но он даже советовал своим главным редактором, вот, Третьякову, критикуйте меня, или Коммерсанту. Пишите обо мне вот то, что вы думаете.
Тем не менее, Владимир, вы знаете это, что даже находясь за границей, уже не, и давно не появляясь в России, Березовский регулярно проводил планерки в Лондоне и собирал тот же Коммерсант полным составом. Мне рассказывали это руководители Коммерсанта.
Собирал... По селектору или прилетали
нет,
туда?
Нет, они прилетали туда, они жили в хороших отелях, они общались с ним, они встречались. Конечно, это не было как бы стучанием кулаком по столу, это не было криками, но он человек деликатный, и тем не менее он достаточно четко и жестко проводил ту политику, которая ему была необходима.
Вадим, вопрос. Вы ставите ваш законопроект в один ряд, например, с квотами на иностранное кино, на иностранную там прессу, литературу?
Я предпочитаю не равнять абсолютно ничего. Этот законопроект, он в своей степени уникален именно для, еще раз говорю, я настаиваю на безопасности нашей страны. Во-вторых, я хочу Елизавете также возразить, что и поддержать здесь Рафаэля. Действительно, все прекрасно знают, о чем они пишут, как они пишут, что они делают, какая ответственность им грозит. Тем более, все прекрасно знают, что журналисты ответственны перед редакцией. И поверьте мне, в большинстве случаев, я еще раз говорю, Елизавета на меня напала, что я ее в чем-то хочу оскорбить, ни в коем случае. Но мы все прекрасно понимаем, что я вот, представитель партии ЛДПР. Я знаю, как партия думает по данному вопросу. Я, если член партии, то я знаю, что это правильно. Потому что так думает партия. И это нормально. И если информационное агентство заказывает музыку и платит, то поверьте мне, в большинстве случаев, это как раз Григорию хочу возразить, в большинстве случаев журналисты пишут так, как пишут, как им говорят в руководстве информационного агентства. Пожалуйста, если ты такой крутой, если ты такой важный, снимаешь с себя абсолютно все, всю мантию, и выходишь на улицу, скандируешь, проводишь одиночные митинги, пикеты, говоришь, что все вокруг представители мерзопакостного общества, один ты, Д'Артаньян. Вопросов нет. Но, поверьте мне, если приходит иностранная структура в большинстве случаев, помимо бизнеса, она становится еще и акулой пера. И когда акула пера приобретает весьма очень строгий слог и понимает, что за этим слогом можно серьезно изменить ситуацию, вот тогда наступают проблемы. И меня поражает, что люди, имеющие российский паспорт, российское гражданство, которые болеют за страну, не видят в этом действительно проблемы. Какой тогда патриотизм? О чем мы можем говорить? Я в этом плане патриотичен. И говорю, что если я вижу угрозу со стороны медиапространства иностранного, то, извините, пожалуйста, я предложу на суд в виде законодательной инициативы. Я субъект законодательной инициативы, депутат Государственной Думы. Но эти обсуждения мы готовы проводить на территории Комитета по информационной политике. Нет ничего такого. Но, еще раз повторяю, безопасность первична, бизнес вторичен.
Да, Григорий, еще раз подтвердите вот Вадиму, что вы готовы принять участие в обсуждение этого проекта, когда он будет обсуждаться?
Ну, мы создадим рабочую группу в ближайшее время. Во-первых, это как инициатива, сейчас она должна, во-первых, пройти комитет. Ну и проведем, я думаю, что в течение полутора-двух недель, как раз я думаю, что какой-нибудь...
А если журналист туда кто-нибудь пойдет?
Да, мы готовы. Да,
у нас как раз мы с Рафаэлем сегодня были еще раз на мероприятии. И я выступил также вместе с депутатами, инициатором закона о защите депутатов, которые, ой, защите журналистов, выезжающих в горячие точки. Это очень важный момент. И у нас здесь есть хороший диалог с Союзом журналистов. Поэтому в этом проблем мы, наверное,
не найдем. Мы готовы участвовать, конечно. Разумеется.
Да, Григорий, мы на вас рассчитываем, если вы будете в этой рабочей группе, чтобы как-то сделать прозрачным вот эти формы давления, на, чтобы не стали неожиданностью, как в этом году было, и закрыли, вы знаете, информагентство.
Я очень надеюсь, что Вадим не забудет о том, что меня надо пригласить, я готов прийти.
Да, дадим сейчас ваши координаты. Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня стало известно о том, что Кремль одобрил законопроект о доля иностранного участия в финансировании российских средств массовой информации, и закон предлагает ограничить эту долю 20%. Эту тему мы обсуждали в нашем прямом эфире с Рафаэлем Гусейновым, Вадимом Деньгиным, и на прямой телефонной связи были Елизавета Осетинская и Григорий Пасько. Но на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
В эфире «Радио Свобода» «Дежавю». Программа о прошлом, которая догоняет настоящее. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую. Хорошо ли, чтобы все стоило дешево, но при этом нигде ничего не было? К чему приведет закон об ограничении цен? К всеобщему счастью или к дефициту и карточной системе? У коммуниста Владимира Кашина и экономиста Андрея Нечаева мнения на этот счет разные.
То, что этот закон нужен стране как воздух, мне никаких сомнений нет.
Предлагать повторить этот эксперимент, на мой взгляд, ну просто политически ответственный человек не может.
Программа «Дежавю» на радио «Свобода» в пятницу 18:30. И не слушайте телевизор, смотрите радио.